нет мыслей видений, не уснуть до утра. Снова цепи мишеней, громовое ура. Умирали, как жили, кто во рву, кто в бою. Мы за нашу Россию, а не за свою. Шашки вон, эскадроны и аллюр три креста. Жизнь дешевле патрона, кто патроны считал. В те года моровые, в перехлёсте судеб, когда мы за Россию, а не за совдеп. Мы родные гнездовья покидали с умой, погасив нашей кровью их пожар мировой. Принимал чаевые, и судьбу не кляни, мы дрались за Россию, за коммуну они. Нам покоиться рядом, жаль землицы чужой, под терновой наградой за поход ледяной. Мы уходим, как жили, рысью марш, шашки вон. Только мы за Россию, а они за кого?
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Феликс Разумовский, писатель, историк, публицист, телевизионный человек, автор и ведущий программы «Кто мы?», которая вот уже многие годы выходит на канале «Культура». Недавно вышел большой цикл, несколько серий, посвященных первому кубанскому ледяному походу. Поэтому не случайно в начале нашего разговора прозвучала известная песня Кирилла Ривеля «Памяти участников ледяного похода». Песня, она короткая, но она очень емкая, глубокая. «Мы дрались за Россию, за коммуну они», которая правильно расставляет акценты. Но прежде чем мы поговорим об этом замечательном цикле, очень честно сделанном, мне бы хотелось, чтобы наш гость рассказал о том, с чего все началось, как давно выходит этот цикл, кто был инициатором его создания и легко ли вам существовать на государственном канале, сталкиваетесь ли вы с цензурой, либо с самоцензурой, что зачастую хуже, чем цензура.
Добрый день. Ну, на самом деле, программе «Кто мы?» уже больше 25 лет.
Сколько вышло уже эфиров?
Ну, точно это трудно сотни, сказать. Да, это премьер, поскольку были и повторы, но премьер где-то около 300. Может быть, даже более. Где-то около 300 было сделано фильмов, программ под названием «Кто мы?». Началось это еще до того, как в 1997 году был создан канал «Культура». Эта программа появилась на российском телевидении. Вскоре после его создания, в 1991 году, основатели этого предприятия совершенно верно озаботились тем, что на новом российском телевидении должна появиться историческая программа.
РТР тогда называлась, да, по-моему?
Да. Должна появиться историческая программа, каковой не было и не могло быть на советском центральном телевидении. Отдельные программы по истории выходили на учебной программе, но вот такой вот, что называется, там фирменной, цикловой, серьезной программы по национальной истории на советском телевидении не было и не могло быть по просто идеологическим понятным мотивам. Был клуб кинопутешествий, там кинопанорама в мире животных, вот о чем угодно можно было говорить, а вот об истории говорить было невозможно. И так получилось, что вот мне предложили создать такую программу на российском телевидении.
Ну, вы придумали все с нуля сначала, синопсис сами писали, или была какая-то авторская группа, или вам уже предложили вот концепцию?
Нет, предложили, никто не знал вообще, как подойти к этому вопросу. Ну, понятно, что излагать историю России в духе марксизма-ленинизма, вот, и исторического материализма уже было невозможно. Значит, вопрос «как?».
Но национальной-то идеи не было, хотя Борис Николаевич и призвал ее выработать, но все-таки не очень было понятно, власть не говорила, какое общество мы строим, куда мы идем, и в этом была проблема для вас?
проблема была в другом. Дело в том, что я, хотя и имел, конечно, некоторый опыт работы на центральном телевидении, писал сценарий, даже сделал такую довольно большую авторскую программу, еще успел на советском телевидении. Но вот так вот делать большую, регулярную, так называемую цикловую программу, такого опыта у меня не было. Это первое. То, что касается телевизионной кухни и профессии телевизионной, это все-таки профессия. А второе, это, конечно, касается вот такого нового осмысления истории. Какая должна быть программа, о чем разговор? Ну и тут надо сказать, что я поступил совершенно таким понятным образом. Я обратился к человеку, который там был, остается и будет всегда для меня огромным авторитетом. Да. Авторитетом человека, который понимает, знает, изучал то, что мы на сегодня называем русским миром. Это академик Александр Михайлович Панченко.
Слушайте, а я хотел про него спросить, не зная про ваше знакомство. Мне показалось, что эта доверительная интонация, она у вас от Панченко.
Ну, конечно, его...
Стиль ведения очень жалко, что это не повторяют эти эфиры замечательные.
Его, да. Он вообще был совершенно гениальный телевизионный человек. Дело в том, что
от
вообще...
природы это было.
Да, от природы, да. Вообще-то этому нужно учиться, это все не так просто. У меня был один знакомый, который там искренне считал, что достаточно там встать перед камерой и дальше, ну, поскольку он был интеллигентный человек, все вроде все знает, и дальше можно открыть рот и начать...
И полилось.
Да, и полилось, да. На самом деле, когда я ему предоставил такую возможность, оказалось, что это совершенно... Это очень сложно.
Надо либо учиться, либо это должно быть
да.
природа.
Вот у Александра Михайловича это действительно был просто... Это то, что называется дар, дар Божий. Он умел, профессионально это называется, работать в кадре.
И тем более, смотрите, сколько лет прошло, вот его нет уже с нами, он достаточно молодым ушел, а люди помнят эти все, вот эти вот его программы, помнят интонацию.
Она на самом деле неповторима, поэтому, как бы я ни старался, это невозможно. Дело в том, что у него был такой вот дар человека, что называется, власть имеющего, почти пророческий.
Доверительный разговор со зрителем, со слушателем.
Конечно.
Что не каждому дано.
И вот я к нему приехал и говорю так и так, вот как бы вы посоветовали. Причем я его до этого знал только по его работам. Отдельный разговор, как там в, по-моему, 79-м году я совершенно случайно купил вот эту только что вышедшую такую в мягком переплете книжку «Культура России накануне Петровских реформ». Это вообще просто было откровение. Для меня тогда студента Московского института. Просто откровение. Это книжка. Маленькая такая книжечка. Вот. Я ее купил в магазине «Академкнига», значит, на тогдашней улице Горького. Рядом на прилавке такие в зеленых суперах, такие мощные собрания сочинений Брежнева. И там... В 5 метрах вот такая маленькая брошюрка. Вот. Но я думаю, если их так на весах...
Ценность несопоставимая.
Абсолютно несопоставимая. И когда мы стали разговаривать вот с Александром Михайловичем, он говорит, вообще надо сегодня, вот сегодня, то есть это уже начало 90-х годов, надо заниматься национальным самопознанием, надо привить вкус, вообще вкус русским людям, русскому обществу, вот к такой работе, а это действительно работа, это не... Знаете, в то время телевидение пошло, и, собственно, в значительной степени это направление сегодня присутствует. С помощью истории ведь можно развлекать, можно разгадывать кроссворды, можно рассказывать какие-то занимательные истории.
Ну, не учить, не воспитывать, а развлекать, а стилистика клиповая.
Да. Ну, тут даже не о воспитании, так сказать, напрямую идет речь, потому что я, на самом деле, осторожно отношусь к таким вещам, как морализм, вообще такой пиетизм, такая нравственная проповедь. С помощью истории, конечно, можно этим заниматься, я не думаю, что нужно это делать впрямую. А нужно, собственно, попробовать историю понимать. А что произошло? Не просто, знаете, вот в кроссворде там вопрос, там, кто был главным участником там, Куликовской битвы? И человек вписывает, а что там произошло, зачем, почему? Он этого как бы не знает и не хочет знать. А вот смысл этого события и этого другого, вот так вот. смысл русской истории.
Значит, я вас перебью. Вот когда вы разговаривали с Панченко, понимали ли вы, может быть, он вам сказал о большой опасности? У нас, если бы было вот единообразное общество, живущее по согласию, но у нас общество расколотое, у нас общество, в котором не прекратилась гражданская война. Потому что часть там за имперскую Россию, часть за советскую Россию, часть там на либеральных позициях, и все сохранилось. Вот за эти 25 лет существования программы ничего не изменилось. По-прежнему как бы три больших круга, и они враждебно друг к другу относятся, они пишут ругательства друг к другу там в интернете, в социальных сетях, они не хотят примиряться. И поэтому отношение каждой из этих социальных групп к тому, что вы говорите, будет зачастую очень-очень разным. Кому-то нравится то, что вы говорите с экрана, кому-то не нравится резко, кто-то индифферентен, безразличен.
Нет, ну понятно, что там кто-то индифферентен. Тут не нужно вообще этим смущаться. Вы вообще подняли, там задали очень серьезный вопрос об отношении русского общества современного к своей национальной истории. И я, поскольку нахожусь внутри этого процесса...
Плохо образованного русского общества. Поколение ЕГЭ выросло. Поколение Пепси и Клинского, которое вообще там у них несколько часов, по-моему, история преподается сейчас.
Ну да. Хотя, знаете...
Это другая проблема.
Тоже ведь как бы всех вот мазать одной краской. Я просто знаю молодых людей, которые там смотрели с молодых ногтей там программу. Уже выросло поколение, которое смотрело эту
которое
программу.
Которое выросло на вот вашей
да,
программе.
Да, мне об этом говорили, и для меня это, конечно, большая радость. Но дело в том, что в последние несколько лет что-то произошло в нашем сознании. В общественном сознании произошло, этого не было. Той конфронтации, вот о которой вы говорите, она пришла с тем, что в последние годы там набрал силу вот этот неосоветизм, вот это произошло такое покраснение.
Ну, это, естественно,
сознания.
Реакция на наше
да,
неустройство нашей жизни.
Да, это реакция на неустройство, это...
Только в этом причина.
Психология здесь понятна. Это, знаете, как у Булгакова в «Беге», там, генерал Чернота...
Ну, да, да, известная фраза.
То есть он, там, белый генерал, говорит, что я запишусь в Коминтерн, вот, только для того, чтобы, там, тебя, Парамоша, расстрелять, и сразу же выпишусь. Психология этого явления понятна, но дело в том, что... На нем средства массовой информации начали играть, ему начали потакать, ему ничего не противопоставили, и это превратилось в проблему. В конце концов, произошло то, что вот современные неокоммунисты, не имеющие, конечно, ничего общего с коммунистами столетней давности, это просто держатели бренда, они приватизировали патриотическую тематику. То есть они навязали такую точку зрения, что патриотические вопросы – это вот это у них, это они решают. Это, конечно, совершенно недопустимая ситуация, но я должен сказать, что когда начиналась программа «Кто мы?», вот в начале 90-х годов, этого, конечно, не было. А была жажда вообще после вот этого плена идейного, там, идеологического.
Жажда истины и жажда правды. Да?
Да, вот понять вообще, а что такое Россия, вот понять русскую историю, вот эти события. Это стремление к этому, безусловно, было. И вот тот раскол, о котором вы говорите, он, конечно, может быть, и так подспудно существовал, были разные... Как бы пристрастия у людей, это вполне естественно, единомыслия не было. Но, тем не менее, вот то, о чем я говорю, это превалировало. Это...
Ну, вы все-таки писали, видимо, какой-то синопсис или заявку. Что в этой заявке было, когда все начиналось в 98-м году? Как вы...
Нет, не в 98-м, нет, в 97-м появился канал «Культура», был создан в 97-м. А программа «Кто мы?» была создана еще на российском телевидении. Она была,
да, ну,
она,
90-е
сказать, первая,
годы, да. Это
первая программа, уже снятая, первая программа под названием «Кто мы?»
Какие идеологические
весной.
Основы, идейные основы вы подводили? Ну, начальство должно было понимать,
да.
что...
Нет, им? Нам сегодня трудно представить взаимоотношения внутри профессионального сообщества в начале 90-х годов.
И все было проще.
Все было гораздо проще. Все было...
Сейчас бы такую программу, может быть, вообще бы не запустили.
Не столь как-то бюрократизированно. Абсолютно в каком-то смысле это было
бы без контроля. Степень свободы была выше.
Ну, я сейчас не берусь говорить, вот степень свободы, не берусь сравнивать, потому что для меня ну, сделавшего в этом году уже, ну, абсолютно без всяких скидок, без каких-то купюр. Я говорю это абсолютно честно и открыто. Без всяких купюр, вот, ну, в частности, цикл о ледяном походе. В начале
и про революцию еще было у вас.
И про революцию, да. И там не было сделано ни одной купюры вообще.
То есть все было принято?
Вот. Да, ну, дело в том, что как бы эта программа, она существует на российском телевидении, в частности, на канале «Культура», как авторская программа, и здесь, в общем, руководство выдерживает этот подход до конца.
Ну, вы, что касаемо вот «Ледяного похода», вот этих четырех фильмов, вы, конечно, все туда не вгонишь. Про первый кубанский ледяной поход написана огромная литература, существует масса мемуаров, кого-то вы ссылаетесь. Ну, их значительно больше. И исследования написаны, и про каждого героя написаны книги отдельно изданные, там мемуары и про Маркова, и про Каледина, и про Деникина, и про Лавра Георгиевича Корнилова.
Да.
Я думаю, что вы все это изучали, конечно, прежде чем приступать к написанию сценария и ехать там на места съемок. Но вы, по крайней мере, я обратил внимание, вы говорите, правду говорить легко и приятно. Но здесь надо понимать, что может быть какая-то реакция отрицательная на ту правду, которую вы говорили в эфире, потому что у нас же какая посылка сейчас доминирует в общественной нашей жизни, что в гражданской войне нет ни правых, ни виноватых, и все виноваты. То, что погибают, в общем, русские люди. Ну, здесь у вас другой взгляд. Что начали убивать человека за то, что он офицер, за то, что он не снял погоны, ему стреляли в спину просто-напросто.
Ну, такие, не только офицеру.
И там, вообще все да, представители враждебных классов. Да. Да, там и священство, и интеллигенция, и купцы, и дворяне, и так далее.
Да, совершенно верно.
И просто люди, которых вот смотрели.
Вот. Я здесь, да, могу и должен поспорить вот на тем, что правду говорить легко и приятно. Может быть, в какой-то ситуации, да, это так. Но дело в том, что мы отравлены, мы, нам, русское сознание, отравлены таким явлением, как упрощенчество. Это, собственно, тот как бы метод воздействия, которым воспользовались большевики с самого начала. Вот всю сложность жизни, а жизнь действительно многослойна, они упростили предельно, упростили просто до там, арифметических там, действий дважды два четыре. Поэтому, если начинать рассказывать сегодня в аудитории, привыкшей к такому подходу, рассказывать о ну, том, что вообще-то было на самом деле, о смысле тех событий, это воспринимается непросто на самом деле. Непросто. Особенно вот в контексте вот этой вот последней волны в сфере мировоззрения, которая возникла, тут надо прямо сказать, при совершеннейшем попустительстве властей придержащих. Это можно и было не допустить.
То есть возник некий идеологический вакуум. Советская система пала со всей своей идеологией, а на смену ничего не пришло, а природа не терпит пустоты. Вот это вот пустующее пространство стали захватывать какие-то нам достаточно враждебные идеологемы.
Ну, дело в том, что вообще вот вы там упомянули вот этот анекдотический там случай с Ельциным, когда он там набрал каких-то людей, послал в санаторий ЦК, там, и им было предложено создать идеологию. На самом деле им, конечно, предложено было создать некую декорацию, вот, потому что никто же не собирался менять ни жизнь, ни устройство, ни подходы. Вот. Нужно было на то, что происходит, вот, набросить некую декорацию. Это совершенно такая порочная, на самом деле, и бесполезная задача. Ну, дело в том, что идеология или там национальная идея, она же не возникает вот так вот на пустом месте. Мне вот за последние 25 лет там тысячи раз задавали вопросы. Вот ты такой умный, давай, значит, вот быстренько, лучше за 2 минуты объясни, вот там, кто мы там, а в чем смысл существования России, в чем ее призвание. Вот за 2 минуты, вот быстренько. Дело в том, что это невозможно, и тут нужно, как бы зная изнутри проблему, что называется, не нужно на это соглашаться, не нужно вестись на это. Дело в том, что для того, чтобы разговаривать на этот вопрос, нужно сформировать сначала мировоззрение. Нужно просто у людей сформировать отношение к тому, что происходит вокруг, с критериями какими-то определенными.
Для этого еще образование необходимо, начальная хотя бы вот. База должна быть.
Ну да, но это не знание, вот, потому что мировоззрение, тут недостаточно иметь навык разгадывателя кроссвордов. Это нужно понимать вообще, что для России главное, в чем ее сила, в чем ее слабость, чем можно гордиться, а что вообще совершенно законно вызывает сожаление. Вот это все вещи нужно знать. Вот это хорошее русское слово «мировоззрение». Это вот нужно буквально настроить свое зрение, чтобы воспринимать то, что происходит вокруг, по-русски, а не как-то еще. Вот эта работа по формированию мировоззрения, она не была сделана за 25 лет, которые прошли после развала Союза. Вот мы, значит, сейчас пожинаем соответствующие плоды. Это, надо сказать, очень серьезная ситуация. Причем я должен сказать, вот, что наши, так сказать, оппоненты, они за этим процессом внимательно смотрят. Мне мои знакомые недавно прислали... Значит, в Вашингтонском университете было проведено исследование о том, какие программы на федеральных каналах в России формируют национальное сознание. Понимаете?
Вот и о вы чем попали думает... в этот список, да?
Да, вот программа «Кто мы?», там, знаете, я просто был совершенно поражен, потому что там вообще на отдельные программы где-то вот там один абзац, полтора. Программа «Кто мы?» там единственная занимает полторы страницы. Понимаете? То есть вообще наши оппоненты, они, в общем, я не скажу, что они все понимают. Они понимают все по-своему. Но, по крайней мере, они ставят вопросы довольно правильно.
Таких программ достаточно мало, их почти нет. Все заполнено многочисленными ток-шоу, где одни и те же участники, одни и те же темы примерно, одни и те же реплики, там, синхроны. Мне даже трудно сейчас сказать. Ну, есть где-то вот на... В теме еще программа, там тоже авторская программа, по-моему, на «Москва-24» выходит. Может быть, еще какие-то есть, но их не так много. Их не так много. Программ, заставляющих думать действительно о том, что будет с Россией, что будет с нами и кто мы. Кстати, для себя-то вы ответ нашли за эти долгие годы. Кто мы? И кто мы на сегодняшний момент уже? Во что наша нация, наш народ превратились за эти времена? Есть и пессимистические оценки, есть и более оптимистические.
Ну, вот,
вы с кем? С оптимистами? Как я... Бутылка наполовину полная или наполовину пустая?
Ну, как я как бы уже предупреждал и объяснил, почему, я не буду отвечать вот на вопрос «Кто мы?». Проще предложить тем, кто интересуется, посмотреть на YouTube. Большинство программ, сделанных за эти годы, выложено, и можно как-то... Это большая работа, которая называется «Национальное самопознание». Ну вот, что касается современной ситуации, конечно, мы все там взволнованы тем, что происходит вокруг, и там думаем, что из этого вообще всего выйдет. Тут я бы два момента подчеркнул в этой ситуации, вот, в которой мы находимся. Первый момент. У нас есть все для того, чтобы упрочить свое сознание и для того, чтобы стать полноценной нацией. Ну, все у нас есть, потому что у нас за плечами лежит опыт тысячелетней цивилизации. Это одна из немногих в мировой истории вот, мирового уровня цивилизации. Таких цивилизаций, их, очевидно, можно пересчитать вот, по пальцам, ну, может, даже одной руки. Вот таких мировых цивилизаций, когда культура нашла ответы на все фундаментальные мировоззренческие вопросы, свои ответы. Вот, у нас все это есть. Ну, это как бы момент оптимистический, а пессимистический в том, что все это в значительной степени на сегодняшний день лежит под спудом. То есть этим богатством
они дают,
мы почти,
так сказать,
не пользуемся.
Пользоваться этим богатством. Или нет желания, так сказать, руку протянуть и взять.
Ну,
его.
Я бы сказал, что мы не научились пользоваться этим богатством.
Как Пушкин говорил, мы русские, ленивые и нелюбопытны.
Ну, вот это из этого ряда. Ну, вот эта любовь к родному пепелищу и к отеческим гробам, если продолжать цитировать Пушкина, вот это у нас пока еще не воспитано. Поэтому мы в каком-то смысле вот висим в воздухе. При этом напоминаем, знаете, человека, который умирает от жажды, но находится при этом на берегу огромной реки. Вот как бы наша ситуация.
А вот то, что 100 лет назад было и что сегодня, в какой степени это переплетено, и в какой степени то, что было в 1917 году, в основе этого и никакая не экономика, не проблемы, связанные с материальным положением людей. Большинство жило вполне, так сказать, нормально. Или там с войной, а именно духовный кризис лежал в основе вот этого развала.
Духовный, культурный. Да.
Был такой массовый амок, его, естественно, искусственно нагнетали. Краюшка хлеба погрозила Александрийскому столпу, как писал поэт Николай Агнцев в одном стихотворении. Замечательный поэт, сейчас он забыт, конечно. Но что вот вы, какой ответ для себя определили? ну, хотя бы работая вот над недавним вот этим циклом про революцию.
Ну, я в данном случае обращусь вот к все-таки этой истории с «Ледяным походом». Когда руководителям, лидерам этого движения антибольшевистского нужно было сформулировать...
Ради чего они на смерти, да, вот, собственно,
да,
говоря.
Да, да, идеологию, какую-то создать политическую программу. Ну, вот здесь в таких категориях можно говорить, очевидно. Они этого не смогли сделать. Возникло вот это известное Деникинское непредрешенчество. То есть мы вообще ничего решать не будем, вот мы только...
Идем вернуть на свое место учредительное собрание.
Да, да. Ну, это как бы смешно, мы же знаем состав учредительного собрания. Учредительное собрание – это вообще такой русский сумасшедший дом, где там можно найти там кого угодно, Наполеона, там, Бисмарка, там, я не знаю, там...
И 80% эсеров, у вот. Которых тоже...
Да, это социалисты, были, там, это социалисты,
ребята,
да.
Ребята, которые террористы, игиловцы 17-го года.
Да, совершенно
верно. Взрывали там сановников.
Вот, поэтому, значит, вот это вот первое обращение к населению, которое выпустил, подписал генерал Деникин после того, как он, так сказать, стал руководителем «Ледяного похода», вот, и написал в нем, что мы ставим своей целью провести учредительные собрания, разогнанные большевиками, но это очень сомнительная и уязвимая идея. То есть, что я хочу сказать, что эти люди, среди которых, безусловно, большинство чувствовали, любили и как-то сердцем понимали Россию, ну, в том числе Антон
Которых
Иванович.
Объединил общий враг. Демократы там же, да. В одном флаконе монархисты, люди вообще без каких-то четких позиций, но они понимали, что их пришли убивать.
Но свое надо отношение бороться. К России и свое понимание России они выразить не смогли. Ну, это говорит о том, что вообще проблема национального самопознания, допустим, эта проблема была, ну, в частности, поставлена еще Пушкиным. Ну, если не отматывать историю там, к более там, ранним каких-то сюжетам, там, типа фон Визина. Ну, вот Пушкин, да, вот он написал статью о воспитании, что мы не знаем вообще страны, в которой живем. Мы – это в смысле русское дворянство. Статья написана по просьбе Николая I. То есть вот это незнание России, вот, о котором говорили многие, там, Тютчев, там, Достоевский там, и так далее, в значительной степени, конечно, не только это, но и это тоже привело к катастрофе 17-го года.
А то, что вот возглавители Белого движения участвовали в свержении монархии, это одна из причин поражения белых, поражения Белого движения? Или они изменились уже через какое-то время, уже поняли свою ошибку? Алексеев, которого обвиняли, там, что он один из основных был в этом верхушечном перевороте, и Лавр Корнилов, который был военным министром в первом составе времени,
ну,
правительства.
Он был... Собственно, командующий Петроградским военным округом, назначенным деятелями февраля. То есть он был вообще таким красным генералом, который ходил с красным бантом и арестовывал да, царскую семью. Да. Но дело в том, что когда мы обращаемся к, вот, к этим событиям столетней давности, надо помнить, насколько вот эта вся ситуация активно развивалась.
Дом запылал, не... было уже не до идеологических каких-то посылок, да, надо было багры хватать там воду и тушить этот пожар.
Ну, я бы такое в этом контексте сделал сравнение. Сначала шла игра со спичками на бочке с керосином. Вот, просто играли, это февралисты, в конце концов эта бочка рванула, но когда начался пожар, и тем более, когда появились большевики, собственно, когда началась русская смута. А ведь Антон Иванович Деникин, когда оказался там уже в эмиграции, стал осмыслять эти события, он написал совершенно вообще точное сочинение, да, которое он же не про революцию написал.
Он оказался очерки, лучшим писателем и мемуаристом, нежели чем был военным руководителем. К сожалению, он не тянул как военный администратор.
Нет, дело в том, что тут надо быть точным. Он как генерал, как боевой генерал, как военный руководитель, он как раз был достаточно умелый и талантливый человек, потому что Деникинская железная дивизия, собственно, осуществляла то, что мы знаем под названием «Брусиловский прорыв». Она прорвала оборону немцев, она захватила город Луцк. То есть, как боевой генерал Деникин, конечно...
Был вполне на своем месте.
Да, вполне, да. Но как национальный деятель, вот здесь начинаются вопросы. как руководитель антибольшевистских сил, он, конечно, должен был быть прежде всего национальным деятелем.
А если
вот
бы
здесь
не...
были большие проблемы.
И вот как вы задумались таким вопросом, если бы Корнилов не погиб от этого единственного снаряда, который там, единственный осколок, по-моему, влетел в эту комнату и убил его сразу, да. Попал в висок, если бы он все-таки он остался жив.
Но он смертельно ранен, его еще успели живого вынести на берег Кубани, и он уже...
Это было бы лучше для белого движения? Если бы оставался Корнилов.
Ну, я думаю, вот эта смерть Корнилова была совершенно промыслительная. Собственно, ведь Корнилов успел накануне на этом ночном военном совете отдать приказ о штурме Екатеринодара. Значит, уже сил практически не было, этот штурм уже продолжался несколько дней. Да, да, это, конечно, очевидно, они погибли бы все там. Ну, большинство, по крайней мере. Потому что, ну, тот, кто знает... просто географию этого места под названием
Екатеринодар.
Да, да. Вот, там как бы такая ситуация, что оттуда очень трудно отступить и вывести армию, даже которая терпит поражение. Там так вот характер местности устроен, с этой рекой Кубань, с расположением железных дорог, оттуда невозможно отступить. Поэтому Деникин, вот, кстати, о его способностях и талантах, вот то, что он вывел из-под Екатеринодара, терпящую бедствие армию, это, конечно, был маневр совершенно замечательный. Он как бы до последнего исход этого маневра был не ясен, это был риск колоссальный, но он все-таки сумел этого сделать. Не он один, там генерал Марков и так далее, но все-таки он... То есть это в военном смысле довольно успешный человек, ну, грамотный, талантливый. Вот. Ну, ведь белые всегда воевали в меньшинстве. И второй кубанский поход, который начался очень скоро после первого, там тоже они оказались в меньшинстве, и тем не менее...
Собственно, всю гражданскую войну соотношение было 1:10. Красные же сразу объявили всеобщий призыв, призвали офицеров в качестве военспецов и под угрозой расстрелов.
Ну,
все
да.
эти посты, да. должности занимали.
Там, была проблема именно в... Вот эта проблема, которая перед нами сегодня стоит. Проблема национального сознания, русского мировоззрения. Вот. Но надо сказать, что мы, по сравнению с временами генерала Деникина, вот, по сравнению с годами белой борьбы, мы находимся в лучшем положении, опять же таки. Почему? Потому что вот эту задачу изучения России поставила перед собой и в значительной степени решила первая русская эмиграция. Понимаете, вот там работы там, Георгия Флоровского, Георгия Федотова,
Смена, Еховцы,
и так далее. Это был мощнейший прорыв в изучении России. К сожалению, вот это совершенно бесценное наследие тоже сегодня находится там, где вообще все пребывает русское наследие, то есть под спудом.
Расскажите, вот. Как шла работа над этим циклом, и каково было отношение местных жителей, которые там живут? Мы видели, там какие-то музеи существуют, да, посвященные в этой Мазанке, где вот погиб Корнилов, или в том доме, где, который там находится?
Ну, вот,
или это не музей никакой, это просто как-то?
Ну, я не буду как бы раскрывать все секреты производства программы «Кто мы?», потому что в этом как бы телевизионном проекте важно все-таки в первую очередь это как бы создать впечатление, чтобы у зрителя было правильное впечатление. Это не такая публицистическая программа, где нужно показать это место, это окно и так далее.
То есть все-таки отношения наших вот, дорогих россиян интересуют, которые ходили, спрашивали, а что вы снимаете, про что? Какой такой ледяной поход? Что за какой ледяной поход? Впервые слышим. Было такое?
Такое тоже было, но было по-всякому. Вот вы задали конкретный вопрос по поводу вот этого вот места, где был смертельно ранен Корнилов. Дело в том, что это место до сих пор существует. До сих пор существуют остатки этого дома. Но при том, что вообще современный Краснодар – это очень богатый город. Там ведется колоссальное новое строительство. Но при этом вот этот вот одноэтажный домик, чудом сохранившийся, и который вообще имеет отношение к русскому историческому пантеону. Это без всяких громких слов.
И к началу гражданской войны фактически.
Вот. Ну, дело в том, что мы сейчас вот эти слова, там, гражданская война, я бы сейчас их не произносил, у русского современного человека, ну, абсолютно превратное отношение к гражданской войне. То есть над этим поработала, очень серьезно поработала большевистская пропаганда. В 1935 году Сталин сформировал такую мощную группу политиков, историков, литераторов.
Подготовлено было собрание где, «История гражданской войны».
Да, совершенно верно. «История гражданской войны».
Достаточно вот, лживая, надо сказать.
Не просто лживая, а она принципиально лживая.
Царицын. Главная битва за Царицын, вот. То, что там был.
Дело не в этом. Дело не. Вот в прошлом году была опубликована замечательная совершенно вот, работа в издательстве «Роспен». Они опубликовали документы подготовки вот этой «Истории гражданской войны». Там участвовал Горький, он как раз руководил именно такой гуманитарной вот литературой, не политической, а гуманитарной частью этого проекта. И там вот первое его письмо, его понимание гражданской войны. Он понимал гражданскую войну так, как она была и так, как она разворачивалась на его глазах. Гражданская война, к которой стремились большевики изначально, они этого не скрывали в тот момент, когда они приходили к власти. Гражданская война – это борьба большевиков с основной массой тогдашнего русского населения, то есть с крестьянством. Вот как бы основной фронт гражданской войны. Он об этом прямо написал Сталину. Ну, дальше, естественно, его поправили. Дальше была разыграна история, что гражданская война – это попытка реванша эксплуататорских классов, что вот белые, значит, они вот попытались отыграть ситуацию и победить красных. Ну, это совершенно не соответствует действительности. Но дело в том, что эта конструкция исторически, она была, естественно, вбита в учебники. Дальше это все было разыграно в кино, и это не подверглось принципиальному изменению в современных российских курсах
Часть коммунистической
истории.
Пропаганды, она осталась на наших экранах. Совершенно. Телевизионные каналы, благо платить не нужно за использование, ставят старые советские фильмы пропагандистские. Мы их смотрим и думаем, что вот оно так оно и было.
Да, так оно и было. Вот. Поэтому вот я бы там про гражданскую войну... Собственно, одной из целей создания цикла «Ледяной поход» – это изменить вообще отношение и понимание гражданской войны. Отказаться от этой абсолютно лживой, не имеющей отношения к реальности, большевистской схемы.
Ну, а вот путь примирения. Сейчас модная такая теория существует, что и красные патриоты, и белые патриоты, и приверженцы имперской идеи, вроде патриоты, и приверженцы Советского Союза, который сейчас, значит, поднимается, тоже патриоты. Давайте мы вот на основе патриотизма объединимся, сольемся в экстазе, все друг друга простим. Как вот в Испании было, там, да, вот при Франко удалось там какой-то пантеон создать, где похоронены и франкисты, и их оппоненты. У нас это получится?
Ну, вот в данном
прах
случае...
Прах Капеля перенесли, Деникина.
Ну, в данном случае...
Потом что-то затормозилось, перестали гробы таскать.
В данном случае вы такое озвучиваете мечту современного русского бюрократа, такого вот постсоветского чиновника. Вот это примирение, это вот такой подход, который заведомо не предполагает того, что человек вообще понимает,
не предполагает анализа.
Суть проблемы. Да. Естественно, никакого примирения жертвы и палачей как бы невозможно. Мы можем провозглашать что угодно, но это просто невозможно.
А вы про эксцессы не случайно не говорите в цикле, там вот как надругались над прахом Корнилова, эксы, расстрелы, отрезанные пальцы, там, я не знаю, споротые животы, этого ничего
сейчас
нет.
Это специально? Евгений, сейчас я скажу, но сначала я как бы вот эту договорю мысль по поводу примирения. Это очень серьезный вопрос, это же вопрос вообще национальной стратегии, это не пустяк. Мне кажется, что сама идея, так сказать, примирения, она совершенно как бы нормальная. Это в контексте христианской цивилизации только так вопрос может стоять. Но...
Любите врагов ваших?
Нет, тут дело в том, что это вопрос не только евангельский, это вопрос национальный, поэтому он немножко ставится по-другому. Значит, примириться, что нам крайне необходимо как бы сегодня, нужно нам примириться с Россией. Дело в том, что как бы большевики объявили войну России. Понимаете, вот эту войну нужно избыть. Вот, соответственно, отсюда нужно как-то, мне кажется, исходить.
Ну и вот на второй мой вопрос по поводу отсутствия вот таких моментов, ну, может быть, такой крайней правды гражданской войны. Это внутренний цензор вам сказал, что это не нужно? Что-то
нет,
полно было, да? Вот.
Нет, ну, дело в том, да, действительно, этого полно, но дело в том, что... Ведь, ну, если вы там заметили, все-таки там программа «Кто мы», она строится в значительной степени по как бы художественным законам. Нам важно иметь в каждой серии некую драматургию, кульминацию и так далее. Поэтому все, о чем вы говорите, это было отнесено в четвертую серию. Там есть специальный эпизод, практически с него четвертая серия начинается. Это расследование комиссии Деникина, комиссия, которая расследовала злодеяния большевиков. Ну, там были достаточно такие красноречивые примеры того, вообще, что устроили большевики в городе Новочеркасске. Правда, этот ряд можно было продолжить там, с расстрелами там, атаманов, председателя казачьего круга войскового, самых уважаемых казачьих генералов, с грабежами бесконечными, с этими оргиями, которые устраивались в храмах Новочеркасска. Почему-то эти самые красногвардейцы и матросы там именно в храме им нужно было выпивать, там развлекаться с девицами.
Литературы много существует.
Нет, это расследование. Это работала комиссия, которая собирала скрупулезно вот, абсолютно достоверные и конкретные материалы.
Я просто к тому клоню, что в один цикл всю историю России вогнать невозможно, да, не нужно.
Мне кажется, что задача таких вот проектов все-таки пробуждать интерес к истории. Мы, к сожалению, сегодня в школьной программе имеем очень малое количество часов, посвященных истории России. Все как-то не очень нормально в этом отношении. И славно, что появляются такие проекты и существуют уже многие годы. И вот кто не видел этот цикл «Ледяной поход», отсылаю к интернету, на YouTube. Там все есть. Посмотрите, не пожалеете.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Феликс Разумовский, историк, писатель, публицист, автор цикла, который выходит на канале «Культура» уже многие годы. «Кто мы?». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Всего доброго.
На локте согнутом винтовка, и штык отсверкивает косо. Кресты на черной гимнастерке, в зубах зажата папироса. И смотрит с неба Бог вчерашний, чей храм отринули миллионы на красно-черные фуражки, на черно-красные погоны. И смотрит с неба Бог вчерашний, чей храм отринули миллионы на красно-черные фуражки, на черно-красные погоны. Стараясь тверже ставить ногу, не тратя выстрелов впустую, мы за сегодняшнего Бога идем в атаку штыковую. И смотрят молча, напряженно, в окопах пулеметы вражьи, на черно-красные погоны, на красно-черные фуражки. И смотрят молча, напряженно, в окопах пулеметы вражьи, на черно-красные погоны, на красно-черные фуражки. Уже посвистывают пули, чай без команды зачастили, но мы давно перешагнули черту меж смертью и Россией, с главой Адама на знаменах, неся в сердцах Христову веру, идут в атаку батальоны из юнкеров и офицеров. С главой Адама на знаменах, неся в сердцах Христову веру, идут в атаку батальоны из юнкеров и офицеров. Когда свинец поставит точку, исчезнут вдруг земля и небо, всяк умирает в одиночку. Но батальон шагает мерно, сомкнув ряды в молчанье страшном, как смерть сурово отрешенно. Лишь красно-черные фуражки, лишь черно-красные погоны. Лишь красно-черные фуражки, лишь черно-красные погоны. Темны реки забвенья воды, и не слышны слова пустые солдатам первого похода, последним рыцарям России. Но ветер смертью опаленный пороховой доносит запах. Шеренги черных батальонов идут в последнюю атаку. Но ветер смертью опаленный пороховой доносит запах. Шеренги черных батальонов идут в последнюю атаку. Шеренги черных батальонов идут в последнюю атаку.